Это «Открытая студия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона журналист Сергей Костриков. В книжном магазине «Плиний-старший» прошли литературные дебаты. Тема звучала так. Самый популярный отрицательный персонаж в литературе – это… Мы мало читаем, мы заняты своими делами, телевизором и интернетом. Максимум, что помнится из литературы как учебного предмета, это что-нибудь готовое о персонажах положительных, либо противостоящих, либо ищущих, типа «Луч света в темном царстве» или «Герой нашего времени». Искать отрицательных книжных героев и оценивать их популярность – это точно не из школьного курса. Тем, в частности, и интересен еще один образовательный проект «Литпросвет», что его события, их темы, подходы к их раскрытию оказываются неожиданными и захватывающими. Самого популярного отрицательного персонажа в литературе пришли определять и обосновывать выбор молодые люди. По ходу разговора к компании из 30 человек присоединялись посетители книжного магазина. В открытой студии мы познакомимся с некоторыми кандидатами в злодеи, которых предлагали участники. Первый из эпопеи англичанки Джоан Роулинг о Гарри Поттере.
Здравствуйте, я Осипов Илья, студент группы ЖЛ-41, журналистика, филология, НГТУ. Я представляю, может быть, банального персонажа, представителя серии книг Джоан Роулинг «Волан-де-Морт». Может быть смешно, да, но я взял наиболее утрированного злодея с набором отрицательных качеств. Почему я считаю, что этот персонаж наиболее популярный и наиболее отрицательный из тех, которых я знаю? Лорд Волан-де-Морт. Это существо было рождено вне любви, соответственно, любовь испытывать оно не могло. Этот персонаж совершил огромное количество убийств в благо себе и во страх. Ну, если смотреть на общечеловеческую концепцию, ее у него нет. По сути, это либо змея, либо какой-то другой дикий зверь, попросту образ которого был перенесен в человеческую оболочку. Хотя человеческое, глядя на него, это тоже трудно сказать, человек без носа. Если вглядываться в историю данного персонажа, то есть в серии книг раскрывается его прошлое, хорошим он не был никогда. То есть с самого момента его рождения, когда он родился вне любви под действием приворотного зелья, и в дальнейшем он оказался в сиротском приюте, в котором он не испытывал любовь, а лишь совершал злодеяния, пугая детей. В дальнейшем, перейдя в Хогвартс, он совершил свое, по сути, первое убийство, создав Крестраж, дневник Тома Марвела Редла и так далее. 7 крупнейших таких убийств, которые совершил Волан-де-Морт для того, чтобы расколоть свою душу на части. Опять же, показывает то, что это существо хорошим называть никак нельзя. Тут действительно страх перед смертью и желание видеть человека. Ну, наверное, когда вы читаете эту книгу, вы испытываете симпатию к определенным персонажам. Ну, девушкам, наверное, всем понравился фильм там Седрик Диггори, которого убил Волан-де-Морт, точнее, его слуга по указке Волан-де-Морта. И вообще, в принципе, поубивали огромное количество персонажей, особенно в последней битве. Число жертв достигло около 100, и на самом деле это очень печально. Персонажа нельзя назвать хорошим, когда он совершает или заставляет людей совершать подобные поступки.
Спасибо. Вот у меня первый вопрос, который сразу возник. А не кажется ли вам, что этот персонаж популярен в очень компактном кругу молодых людей, которые вряд ли, ну то есть старше, наверное, лет 15? Не кажется ли вам, что это все равно не очень популярный фигурант, потому что он связан только с молодежной читающей аудиторией? Я не думаю, что взрослые читают эти книги или смотрят эти фильмы.
Я считаю, что потому что фильмы есть, которые вводят людей в этот мир, и я знаю достаточное количество, это я знаю, что не аргумент. Знаю, что не аргумент, ссылаться на личный опыт, но множество людей, которых я знаю возрастом,
Старше 20 лет ходят на эти.
Самый популярный отрицательный персонаж в литературе – это… Так назывались дебаты, которые прошли в книжном магазине «Плиний-старший» в рамках образовательного проекта «Литпросвет». По его условиям, организаторы должны были провести 4 мероприятия с февраля до сентября. Но масштаб изменился. О нем, об истории и сегодняшнем дне «Литпросвета» рассказывают доцент кафедры гуманитарных основ Государственной службы Сибирского института управления РАНХИКС Наталья Вадимовна Тургашева, соорганизатор проекта Наталья Тужик и главный организатор «Литпросвета» от кафедры филологии Новосибирского технического университета Мария Губайдулина.
Наша календарная программа, вот к примеру, начиналась у нас в феврале-марте. И в феврале-марте мы должны были по плану провести всего 4 мероприятия. В «Бродячей собаке», в «Капитале» магазине, в областной библиотеке и в ресторане «Бергамо». Там мы готовили пожарские котлеты по рецептам литературным, да, с литературным подтекстом. Ну, мы подумали, что этого нам мало, что так нас не заметят, и мы провели 34 мероприятия. Они у нас идут буквально каждый день. Вчера у нас прошло 2 гигантских мероприятия. Одно это в Музее погребальной культуры, целый 12 часов подряд шел квест по божественной комедии Данте. Второй был в «Бродячей собаке». Это был поэтический баттл чтецов стихотворений, собственно, сочинений чужих стихотворений. И там люди стояли друг на друге. То есть прошло примерно в два раза больше запланированных участников. Вот сегодня у нас дебаты, уже завтра у нас поющие читают проект в оперном театре. И так далее. То есть вот мы так и идем. Дальше в апреле и мае у нас по плану проведение 10 лекций в 5 крупнейших университетах Новосибирска, в которых очень необычные лекции. В них будет тесная спайка жесткой современности, вот современной, и классической литературе. Я приведу два примера тем, которые будут звучать в этих университетах. Первая тема, например, это методы пикапа в классической литературе. Второй – Чичиков и Ходорковский, методы и судьба. Таких тем у нас 10. Кроме того, в апреле и мае у нас пройдет очень большая акция, в которой заявлено минимальное количество участников, 10 тысяч человек. Называется она «Литературно подкован». Это что-то похожее на тотальный диктант, но по литературе. Там задается около 10-15 вопросов по школьной программе, проверяется знание по школам. Я думаю, что каждая школа будет знать свои собственные результаты, своих героев. В июне у нас будет большой книжный фестиваль совместно с компанией «Теле2» около «Глобуса» на День города. Очень большое мероприятие. И дальше у нас будет еще серия видеопроектов. Это, я вам рассказала, обязательную часть программы. Но вы видите, во сколько раз, на какой порядок мы ее увеличиваем, да, сами.
Добрый день, дамы и господа. Меня зовут Данил. Сейчас я вам представлю своего, на мой взгляд, самого подлого, самого ужасного и самого вообще вредного писательного персонажа. Про него пишут критики, что это жесть, что так вообще нельзя, что на такую подлость никто больше не способен. Вообще, этот герой такой нестандартный. Книжка Корнея Ивановича Чуйковского, сказка «Крокодил, который проглотил солнце». Поднимите руку, кто читал вообще. Вижу. Значит, популярный все-таки персонаж. Сейчас я объясню, почему я считаю его самым вообще ужасным и вредным персонажем. Потому что, смотрите, есть какие-то злые персонажи, там, например, Раскольников, который бабушку убил, да. Есть вот Волан-де-Морт, который там маглов, целый народ убил. Но есть крокодил, который съел солнце, который вообще весь мир, значит, поглотил, да. Во тьму это и животные пострадали. Эти вот все белочки, все эти жирафики, все эти вот... И люди, и маги, и не маги, и китайцы, и японцы, и все, и русские, все погибли. Вот. И все почему? Потому что крокодил съел солнце. И самое, что ни на есть ужасное в нем, то, что вот, например, Волан-де-Морт, да, он делал все эти подлости, все эти... То, что его не любили, да, потому что он... Какая-то жизнь у него тяжелая была. А вот крокодил, он это делал из-за своей вредности. Мне кажется, это... Какое-то такое именно вот личное, негативное вот это качество человека, которое как раз вот и в этой книжке и показывает. И эта книжка, она, ну, для детей. И вот именно она, мне кажется, самая важная и самая такая поучительная, которая показывает как бы образ такого настоящего негативного героя.
Я недавно перечитывала эту книгу, поскольку у меня маленький ребенок. Я вам скажу точно, никто не пострадал. Я имею в виду, смертей там не было.
Да, закончилось все хорошо.
Все хорошо. Там потерялись мишки, но они в конце концов вышли к своему дедушке. Поэтому, ну, проглотил он, в общем, хулиганство совершил, но никто же не пострадал, его вовремя остановили. Почему же он такой тогда отрицательный?
Ну, потенциально он мог уничтожить всех. Ну,
потому что, да, что всегда находятся герои, да, которые вот и
останавливают
злодеев, да. Как и вот Гарри Поттер, например, да?
Он поздно остановил. Волан-де-Морт всех там поубивал.
Да,
а...
то есть потенциальная угроза, потенциальная угроза существовала. На галерке были руки.
Ну, я просто хотел то же самое сказать.
Пожалуйста.
Ну...
Конечно, нет. Не хотели, не надо. Вот
человек. Я хочу вступиться за крокодила.
Вступите.
И сказать, что он еще не самый страшный персонаж.
Тараканчик?
Да, у Чуковского есть персонаж, этот хотя бы оставил здравую способность рассуждать всем животным. А вот тараканище – это величайший пример употребления зомбированного оружия, когда ничтожная букашка запугала всю живность на Земле, установила диктатуру.
Хорошо. Указанием на тараканище, который еще хуже.
Конечно.
То есть может ли служить оправданием злодея то, что где-то рядом существует еще худший злодей?
В главное, чтобы люди поняли, вот самая главная наша цель, чтобы они поняли, что книги – это модно, это современно, и когда вы читаете их, вы становитесь человеком разумным и интересным. Нужно просто показать, что содержание классиков не устарело, оно по-прежнему очень современно, оно по-прежнему очень полезно для самосовершенствования, для понимания причинно-следственных связей в мире. И чтение дает тебе возможность стать успешным, современным, хорошим, красивым человеком.
Еще хотелось бы добавить. Все на самом деле любят читать. Просто если человек не читает, он не нашел еще свою книгу. Люди открывают с книгами намного больше. Мир становится шире, ярче.
Даже на этом примере, да, вот, может быть, в начале, когда начинались дебаты, перед нами сидела серая масса. Может быть, она так воспринималась. Но какие люди-то ушли, да? Мы их успели узнать. У них горели глаза. Они действительно давали очень мощную обратную связь. И вот ради этого мы проводим, конечно, этот проект. Ради этого ощущения.
Так как Мария основной у нас генератор идей, то я, получается, отвечаю за офлайн непосредственно в мероприятии технически. И я вижу, как приходят люди и какие они разношерстные. Меня настолько удивляет, я ожидала немножко, наверное, другую. Мне почему-то казалось, что у нас будет такая студенческая, молодая аудитория. Каждое мероприятие разные. И причем от мала приходят с детьми, стали приходить с детьми. У нас был муми-фестиваль в культурном центре этаже. Там приходили с детьми. И до взрослой аудитории в областной библиотеке у нас было чтение Виктории Бурбиловой. Пришли такие прям состоятельные, состоявшиеся люди. Я смотрю, думаю, ну надо же, вот они сидят студентами, и ты начинаешь наблюдать, как они начинают общаться. Это тоже интересно, когда ты видишь людей, которые одинаковые интересы, разных людей, которые не могут встретиться в жизни и познакомиться. А у нас, получается, на мероприятие приходят и знакомятся.
Здравствуйте, меня зовут Никита, я учусь в кооперативном техникуме имени Косыгина на дизайнера. Скажу честно, когда я сюда шел, я не думал, что тут будет происходить. И я на самом деле не готовил никаких отрицательных персонажей. Когда я услышал дебаты, я подумал, что здесь будет какое-то обсуждение самых популярных, кто-то будет выговариваться. Я случайно выбрал участники, наверное, тупо поржать. Я на самом деле не знал, что тут будет происходить и что соберется такая интеллигенция. Но все-таки попытаюсь выдать своего отрицательного персонажа, раз уж пришел. И, наверное, своего персонажа, которого я сейчас представлю, это Базаров. Отцы и дети. Наверное, многие знают произведение Тургенева, потому что это школьная программа, это везде проходится. И я познакомился с Тургеневым «Отцы и дети». Ой, коленки дрожат, простите. Волнуюсь немного. Познакомился, наверное, еще в 5 классе, когда случайно пришел в библиотеку. И этот... Случайно. Тогда у меня не было такой любви к книгам, как сейчас. И тогда, когда я прочитал это произведение, оно меня очень сильно поразило, несмотря на то, что я был только в 5 классе. И Базаров, он для меня был отрицательным персонажем, и в то же время это был самый интересный и самый любимый мой персонаж. Потому что настолько раскрыта его, не знаю, натура. Ладно, если перейти в историческое прошлое, когда существовали направления, вот это нигилизм, другие, которые я не помню, но тоже существовали. И люди хотели свободы и самовыражения, и каждый хотел проявить себя. И думаю, это до сих пор актуально, хотя у нас не политически как-то это актуально, но каждый хочет проявить себя и показать себя в особом свете, придумывают разные субкультуры. Базаров, он проявил себя как человека довольно странного. Несмотря на то, что он врач, он считает себя и нигилистом, хотя нигилисты — это те, кто разрушает все, те, кто не верит ни во что, и человек, который не верит ни в биологию, ни в анатомию, вообще ни в людей, ни в любовь, ни в чувства, вообще ни в какую литературу, решил стать врачом и лечить людей. Для меня это самое странное было и необычное. Как такое может случиться? Также сам Базаров, он пытается призывать людей к своему же нигилизму, то есть стать такими же, как и он, ни во что не верить. И как он призывает Аркадия, чтобы тот стал таким же, как и он, мне кажется, это совершенно странным и непонятно, для чего это он делает. Все-таки сущность героя раскрывается, наверное, в конце книги, когда он погибает. И, наверное, это и произвело интерес. Вот я не считаю, что он не виноват, когда он раскаивается. Мне кажется, это синдром того, что он умирает. Ну, это чисто мое мнение. Ой, даже что еще сказать, как убить время.
Не надо его убивать, вообще не надо никого убивать.
Просто
спасибо.
Для меня это интересный персонаж, и я считаю, что он отрицательный. И этот персонаж, как сказал, популярен. Ой, ладно, закончим. Никита.
Никита, спасибо Никите. Совершенно чистосердечный человек. Сказал, что случайно сначала пришел в библиотеку. Но теперь он любит литературу. И вообще, я думаю, что представленный персонаж, он вполне заслуживает и ваших рассуждений, и ваших вопросов, и, может быть, вашей поддержки, и ваших раздумий.
Ну, я бы хотел спросить. Ты несколько раз сказал, что он отрицательный, но почему?
Ну, отрицательный. Я, во-первых, привел аргумент, что он занимался, получается, как врачом был, занимался наукой, но он не верит, потому что он нигилист и говорит об этом всем. Мне кажется, это и есть самоотрицательность, что он хочет лечить людей, то есть сам лечит людей, занимается каким-то, ну, надеюсь, поняли, и ни во что не верит, и мне кажется, это странно его в этом отрицательность.
Но... Неверие, его не,
да,
верит.
Ну, несмотря на его неверие, он все равно занимался врачеванием.
Да.
Он все равно в определенном смысле двигал медицину, двигал науку, как-то продвигал. Развивал. А тот же нигилизм, приверженцем которого он являлся, можно рассмотреть как такой альтернативу некому...
Идеализму.
Нет, не идеализму, а способности задумываться о том, что имеет ли смысл слепо во что-то верить. Возможно, имеет смысл задуматься, найти какие-то подтверждения, аргументы. Ну, то есть, довольно такой грубый зачаток, но, тем не менее, нигилизм, по сути, может натолкнуть на рассуждение о том, что стоит ли верить чему-то.
А способность рассуждать не является отрицательным качеством.
Да, и по сути нигилизм может к этому сподвигнуть.
Угу. Можно, да, я, конечно, соглашусь. Мне кажется, эта точка зрения правильна. Но я вас, да, усколоба мыслью. И для меня, вот когда я прочитала, наверное, в пятом классе, было представление, что он – это подобие, как будто это год, и идет к батюшке молиться. У меня что-то такое странное было ощущение. И до сих пор оно так остается. Но спасибо, вот на самом деле вы расширили мою точку зрения. И было очень приятно.
Спасибо.
Романа, ну, на мой взгляд, Евгений к нему страшно симпатизирует. То есть он его уважает, он его создал таким привлекательным, что, ну, не знаю, читатель, Аркадий, прочие герои, они смотрят на Евгения Базарова с таким, ну, с восхищением, да. То есть и его идеи привлекают, и эта личность сама очень сильная, привлекательная. И вот не видно, что это какая-то маска именно зла, как отрицательность. И в конце романа вдруг мы понимаем, что это увлечение, оно как бы со всех потихонечку спадает, слетает. И нам действительно только жалко его. Но эта жалость – это же сочувствие. Мы можем ли сочувствовать так сильно отрицательному персонажу? То есть, мне кажется, вот эта проверка жалостью лишает его силы отрицательности.
Наталья Вадимовна, вот скажите мне, пожалуйста, перед нами сидят герои нашего времени, таким образом?
Вы про девушек?
Да.
Я думаю, конечно. Я думаю, героини. Конечно, героини. Потому что они не хотят сидеть и ждать чего-то, а они сделали свой выбор и двигаются в этом направлении, и всех остальных заставляют двигаться за ними. Конечно, героини. Я думаю, усилиями вот таких людей жизнь становится лучше. Я, кстати, не согласна была с Ильей, что главное, чтобы все текло, и сосед его, который говорил, что главное, чтобы было ничего. Ничего, мне кажется, это очень зыбко. А все-таки какие-то границы. Что дает современному человеку границы? Литература. Плохо, что читают литературу мало. И хорошо, что есть такой проект, который позволяет вот о литературе говорить. Вы посмотрите, как сегодня...
О нечитанной литературе говорить?
Я думаю, что все, кто сегодня пришел, читали, им это видели. Не читая литературу, сегодня нельзя было говорить, возражать, доказывать.
Возможно, Джоан Роулинг они читали, да. Или смотрели кино.
Божественную комедию. Вы же слышали, они читали
Божественную комедию вряд ли.
Обломов, Алексей говорил о божественной комедии, он, по-моему, не учится у вас на факультете. Нет. Об Обломове говорили, об Азарове. Никита пришел из техникума, рассказывал.
Поэтому мы заметили, что на наши мероприятия люди уже приходят специально подготовленными. Вчера больше 500 человек было на квесте божественной комедии. Я очень часто слышала, что народ говорил, я специально прочитал перед началом, потому что я боялся загадок, связанных с текстом. И я вот прочитал, оказывается, круто, очень интересно. Вот мотивируем читать. Мария Губайдульна, я один из организаторов Литпросвета. Слушая выступающих, я тоже решила поделиться своей точкой зрения. Вы знаете, говоря об отрицательных персонажах, мы всегда говорим в плоскости черное-белое, да, хорошо-плохо. Однако, говоря о великой литературе, мы с вами понимаем, что очень мало писателей пишут этими красками, да. Никто не пишет, что, там, не знаю, Клод Фроло однозначно плохой, никто не пишет, что Квазимода однозначно хороший. У нас всегда есть некая палитра красок. И говоря об отрицательных персонажах, мы всегда с вами думаем о том, что они либо чертовски обаятельные, да, и имеют какую-то притягательность, либо они достойны жалости и сочувствия. Ну, то есть это какие-то люди, которые, люди, живые люди, которые проходят свой путь, и они либо проходят его там, в раскаянии, да, как Раскольников, либо они проходят его там... как-то улучшаясь там как-то или еще что-то, да? То есть, ну, живые люди. А отрицательный персонаж, это все-таки, когда мы говорим про отрицательный персонаж, это человек, который однозначно плохой, и он прям вот вообще... Ну, вообще нету ему никакого оправдания. Когда я думала, ну, кто же, что же это такое за человек должен быть, да? Вспоминаем слова Воланда. «Я часть той силы, что вечно хочет зла, но совершает благо». Таким образом, вот эти плохие персонажи, да, они нужны в литературе для того, чтобы, ну, как минимум, либо противопоставлять себя хорошим, либо заставлять обычных, никаких ни плохих, ни хороших людей вокруг себя делать что-то хорошее. Но есть один такой человек в литературе, который ничего не провоцирует, который тупо ленится. Кто это?
Обломов.
Вот не знаю, мне кажется, то есть для меня этот нехороший такой вот персонаж, отрицательный герой, это Обломов. Потому что он не часть той силы, что вечно хочет зла, но совершает благо. Но люди вокруг него не становятся лучше. И он не является каким-то двигателем сюжета. Он является тем самым отрицательным примером, служащим, да, вот, ну, для людей вокруг и для читателей, которые просто своим примером показывают, что так вот жить нельзя. Я все.
Ну, я оценю добро и зло не с точки зрения сути этих понятий, с точки зрения результативности. То есть, условно говоря, зло – это то, что дает злой результат, отрицательный результат. Добро – это то, что дает хороший результат. Условно говоря, врач может причинить боль, но эта боль спасет. Наркотик может причинить положительные эмоции, но они убьют.
Результат жизни Обломова – это счастливая Агафья Матвеевна, это Андрей Ильич, растущий в хорошей семье, это Штольц, овеянный поэзией общения с Обломовым, это Ольга, пережившая первую любовь, самую чистую, которую может переживать женщина, это, ну, люди, в жизни которых есть этот полюс добра, света и чистоты. Благодаря Обломову.
Знаете, а мне кажется, Обломов – это вообще герой нашего времени. Вот он лежит на диване, добавить к нему ноутбук и все.
Это «Открытая студия». Мы побывали на дебатах в рамках образовательного проекта «Литпросвет», где участники определяли самого популярного отрицательного персонажа в литературе. Кроме Волан-де-Морта, крокодила, который солнце проглотил, Базарова, Обломова, назывались и обсуждались и другие персонажи, от Иудушки из «Господ Головлёвых» Салтыкова-Щедрина до «Властителя ада» из «Божественной комедии» Данте. Кто стал самым популярным, называть не буду, потому что не это главное. Главное то, о чем говорили главный организатор «Литпросвета» от кафедры филологии Новосибирского технического университета Мария Губайдулина и соорганизатор проекта Наталья Тужик.
Все на самом деле любят читать. Просто если человек не читает, то не нашел еще свою книгу. Люди открывают с книгами намного больше. Мир становится шире, да. Ярче.
Может быть, в начале, когда начинались дебаты, перед нами сидела серая масса. Может быть, она так воспринималась. Но какие люди-то ушли, да? А мы их успели узнать. У них горели глаза. Они действительно давали очень мощную обратную связь. И вот ради этого мы проводим, конечно, этот проект. Ради этого ощущения. Главное, чтобы люди поняли, вот самая главная наша цель, чтобы они поняли, что книги – это модно, это современно. И когда вы читаете, вы становитесь человеком разумным и интересным. Нужно просто показать, что содержание классиков не устарело. Оно по-прежнему очень современно, оно по-прежнему очень полезно для самосовершенствования, для понимания причинно-следственных связей в мире. И чтение дает тебе возможность стать успешным, современным, хорошим, красивым человеком.
Это была «Открытая студия». Ее подготовил и провел журналист Сергей Костриков. Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание. Всего доброго.